Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна. Я рада приветствовать вас на нашей интернет-волне. И порой бывает непросто не только понять другого, но и разобраться в собственных переживаниях. И дорогу нам может указать эмоциональный компас, с которым мы будем знакомиться в ближайший час в прямом эфире. И у нас в гостях психолог и организатор встреч для женщин Ольга Сидоренко. Ей вы можете задавать свои вопросы. Для этого, пожалуйста, оставляйте их на сайте vedaradio.fm или присылайте нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте, Анна. Спасибо большое за такую добрую, уютную атмосферу. Рада вас приветствовать, дорогие слушатели. Я думаю, что сейчас эта тема особенно актуальна после коридора затмений. Думаю, что у всех наш компас внутренний немножко сбоил, и это нормально. Это у всех так, это хорошо. И почему аналогия именно с компасом? Потому что сейчас у нас такой век технологий. Это тоже одна из технологий, то есть это инструмент, который мы должны учиться правильно использовать. То есть в чем задача его, в чем его функция, показывает направление. И наши эмоции точно так же показывают направление, а именно такое, которая ведет нас к счастью. Но есть некие правила, да, которыми мы должны пользоваться активно, чтобы это счастье было. Почему именно к счастью? Потому что счастье, по факту, это эмоциональная категория. Это не категория разума, логики, это не мысли. Да? То есть счастье состоит из, как чувство, состоит из двух эмоций, из радости и из любви. Мы его уже немножко затрагивали ранее. И если счастье, например, такое больше ажиотированное, активное, то там превалирует радость. Если оно более спокойное, умиротворенное, то там превалирует любовь. Но так или иначе, это сочетание эмоций. И именно поэтому оно относится как цель, да, к эмоциям, к эмоциональному нашему плану. И первое, что есть у компаса, это его базовые настройки. То есть мы не представляем, что компас как инструмент работает без магнитного поля Земли. Оно всегда сонастроено. То есть у него есть определенная калибровка. Калибровка — это операции, которые предназначены для установки связи между показателем прибора и истинными значениями величины. То есть у нас есть магнитное поле, и магнитная стрелка компаса, она соответствует ему. Она поворачивает нас ровно туда, где север. Да? То есть она указывает всегда в одном направлении. И также эмоции, они по факту всегда у нас работают, они всегда куда-то указывают, и очень хорошо бы их откалибровать на праведную модель, а не на эгоистичную. И все проблемы начинаются именно с того, что мы не знаем, в принципе, эталон того, как жить, какие-то правила, да, которые мы активно стараемся изучать именно по священным писаниям. Потому что это единственные источники, которые описывают максимально подробно нашу жизнь. То есть мне очень понравилось, когда-то была у репетитора литературы и русского, и этот человек, соответственно, должен был много читать, много изучать литературу, классику и так далее. И она сделала тогда просто невероятный для меня в то время вывод. Я еще не была близка к духовной практике абсолютно от слова совсем. И она сказала такую вещь, что эти книги, священные писания, любой традиции, без разницы какой, да, мы не фанатизм проповедуем, а именно духовность. И именно священные писания, они затрагивают все сферы жизни, единственные книги, которые это описывают. Даже со всем уважением к Толстому, да, там огромные книги, но они не затрагивают все сферы жизни, да, то есть и питание, и быт, и отношения, и качество, и так далее. Но тут, конечно, важно правильно все понимать, правильно интерпретировать. Именно поэтому мы стараемся прислушиваться к нашим гуру, к наставникам, к лекторам, которые очень подробно изучили многие аспекты писаний, и они уже могут знать, открывать какие-то, да, нюансы для нас, которые мы еще не до конца на нашем этапе развития можем понимать. Поэтому, конечно, базовые настройки эмоций должны быть откалиброваны на определенную модель, потому что если мы будем всегда общаться с собой, с любыми аспектами нашей жизни, выстраивать любые межличностные отношения, то опираться только на то, что я хочу, я могу, я буду, это дорога в никуда. Естественно, мы разорвем все отношения. Второе, наш инструмент должен быть исправен. То есть, грубо говоря, у него должны быть нормальные неизогнутые стрелки, адекватный корпус, да, не разбитое стекло и так далее. И мы уже говорили про то, что он может быть неисправен в том смысле, что у него может быть неправильное направление, то есть он не откалиброван, но здесь он может быть откалиброван, но буквально там стрелки, я не знаю, механизм заржавел, мы маслице туда не заливали давно, и вот он теперь тоже неправильно показывает, то есть доверия к нему нет. И здесь что имеется в виду? В принципе, эмоции с нами говорят всегда. То есть мы можем наблюдать, что эмоциональный ответ внутренний у нас есть постоянно. Мы регулярно оцениваем любое событие в нашей жизни эмоционально. Оно всегда проходит через наш вот этот эмоциональный фильтр. То есть мы говорим «мне нравится», «мне не нравится». Хотя это уже оценка, она относится к категории мыслей. То есть «нравится», «не нравится», «хорошо», «плохо» — это оценка логическая. А вот именно до нее происходит вот это «о, да, приятно». Вот это вот приятно или неприятно, сама вот эта оценка, она эмоциональная, первая. И потом мы ее уже анализируем. И вот эти вещи у нас происходят всегда. Тогда в чем может быть подвох? В том, что мы этого не замечаем. То есть, как правило, например, в взаимоотношениях мы привыкли, допустим, общаться с каким-то родственником, с нашими детьми, с родителями, с мужем, с друзьями. И мы иногда можем даже не замечать, как они нас потихоньку начинают подбешивать. Вот так вот, по чуть-чуть. То есть раз, и он как-то сделал что-то, что выходит за рамки нашего представления об адекватности человека. И он там, не знаю, ну, допустим, муж, купил какие-нибудь несвежие овощи. И ты такой, хороший человек, но вот тут он меня раздражает. Раз он второй раз купил эти же овощи, и ты внутри думаешь, да, люблю, конечно, но вот сейчас уже бы задушило, ну, потому что деньги как бы на ветер, мне готовить, а уже не из чего. Ну и так далее. Вот это начинает накапливаться потихоньку. И, в принципе, это абсолютно нормальная ситуация, потому что редко кого учат обращаться внутренне к себе и потом давать на фоне этого адекватную реакцию. То есть учить наших детей, себя, тому, что мы должны чувствовать, когда нам что-то не нравится. Мы должны с этим что-то делать. То есть не надо это игнорировать. Мы должны обратить внимание, какое чувство, да, какая эмоция конкретно вызвана и к чему она относится. Потому что очень часто мы думаем, это человек плохой. Ну вот он с нами так поступил, этот человек плохой, а на самом деле он просто что-то сделал. То есть к человеку мы испытываем на самом деле сопричастность, мы его любим, мы хотим с ним общаться, но мы не хотим, чтобы его не было в нашей жизни. Но он что-то просто делает не так, как мы этого хотим. И получается, мы должны разобраться не с ним, как ликвидировать эту личность из своей жизни, а именно с поступком. То есть увидеть, что он конкретно делает, что нас в этом раздражает. Потому что очень часто, я не знаю, такой момент тоже бывает, тебе делает муж комплимент, допустим, да? И тебя это бесит. А почему? Вроде сделал нормальную вещь, он сказал, что ты красивая, а он сделал ее не вовремя, вот не тогда, когда у тебя настроение прямо вот в комплиментах купаться, в заботе. Это же должно быть в определенное время, когда ты тоже чувствуешь себя красивой, потому что, ну, ты, не знаю, с гулькой на голове бегаешь где-то за детьми, потираешь какашки, ну и, конечно, ты не будешь так вот чувствовать прямо себя королевой, да, естественно. И ты раздражаешься не на то, что он сказал, не на этого человека, а на то, что ну, не вовремя. То есть буквально поговори, сказать, дорогой, мне так приятно, когда ты вот мне вот эти вещи говоришь. Ну, можно вот другой немножечко вот период, вот когда я немножко сяду, подуспокоюсь, и мне будет так приятно. А вот конкретно сейчас вообще не до этого. То есть это нормально. Надо вот смотреть в суть происходящего, куда конкретно, на что направлены наши эмоции. И они ведь показывают действительно важную вещь, то, что ну не сейчас надо, не сейчас, не в это время. Может быть, не таким голосом, может быть, не к этому алгоритму поведения, да, нам надо прикладывать свои силы. Поэтому важно уметь почувствовать то, что происходит внутри, и правильно это оценить. И мы так постепенно перешли к интерпретации показаний. То есть у нас может быть исправный компас, он правильно показывает направление, мы его немножко скорректировали. Он у нас хороший, исправный, мы к нему обращаемся регулярно, мы его чувствуем, но надо еще понимать, как это интерпретировать. И понимает это разум. Естественно, мы это делаем на логике. Вот в священных писаниях есть просто потрясающая история, да, про то, с чем сравнивается ум, душа, разум и чувство. То есть чувство — это пони. Ну, почему сейчас инструмент взят именно компас? Потому что все-таки мы век технологий, да, а там еще общались с животными. И это, конечно, классно, но немножко отошли мы от этого порядка вещей. Так вот, чувства там были конями, значит, ум — это вожжи, разум — это возница, и все это находится в физическом теле, колеснице, на которой стоит душа. То есть она как бы там, она внутри этой, не то что повозки, а колесницы считались и кони, и вожжи, и возница, то есть вся эта конструкция, а не так, что там... Душа отдельно, разум отдельно, а чувства где-то вообще, ну, мы их не учитываем, нет, такого не было. То есть там все вместе. И разум, соответственно, должен понимать, какая эмоция к чему относится. То есть грусть — это первая из эмоций. Она имеет отсутствующий компонент, сложна в определении, так же, между прочим, как и любовь, потому что они неактивные категории эмоций. То есть грусть у нас отвечает за остановку и опустошение. И вот она как раз нам говорит, не двигайся, я не понимаю, что происходит, наша остановочка, подожди, подумай. То есть, в принципе, если мы говорим про грусть, ну что плохого в том, чтобы мы как бы переключились, остановились, замедлились, это все ее функции. То есть нам иногда действительно, особенно в цинкноте, когда ты бегаешь, как белка в колесе, очень важно просто сесть, остановиться, так, выдох и подумать. И это грусть, она конкретно такая, да, если долго присутствует в нашей жизни, конечно, она нас начинает беспокоить. То есть мы теряем покой, без покоя, потеря покоя, а покой — это функция любви. Ну так, для справочки, да? И получается, мы теряем покой. Почему? Потому что это группа трансформационных эмоций. Трансформационные или изменяющие эмоции, они призваны поменять что-то в нашей жизни. Естественно, если мы к этому не прислушиваемся и долго терпим, вот почему сложно сказать, что терпение — это хорошо. Вот именно такое, без анализа. Да? Иногда, конечно, мы должны потерпеть какое-то поведение человека, но мы понимаем, что цель благородна. Да? Но если мы терпим, допустим, разлагающуюся модель поведения какого-то человека, то есть рядом с нами деградирует наш близкий, и мы такие терпим, даем ему деньги, он бухает за наш счет. Ну, вряд ли это прямо возвышенная цель. То есть что мы делаем? Мы просто спонсируем его недальновидность. Малоэффективную модель поведения. Разрушается еще его, соответственно, тело, разум, душа разлагается, она тоже неактивна, она тоже никак не возвышается от этого состояния, да. Поэтому вот тут терпеть уже, конечно, не надо. Это не про благость. Вот. И, соответственно, когда мы говорим про грусть, про терпение, то иногда нужно потерпеть какие-то, например, капризы детей, да, вот что мы можем терпеть? Это какие-то модели поведения наших подчиненных на работе, допустим, и наших младших. Вот там мы точно должны терпеть их эмоции, их недальновидность, ну, потому что они младшие, да, то есть мы их взяли под защиту, они априори, дети еще мало чего знают, и поэтому, конечно, мы должны немножечко понимать то, что с ними надо общаться, ну, так, потихоньку, по 100 раз объяснить, что птичка в небе — это нормально, она летает, перышки двигает, это хорошо, она там держится на воздухе. И они по 100 раз, естественно, об этом спросят. Естественно, мы будем терпеть. Но вот какие-то моменты со старшими уже навряд ли. Там лучше, конечно, прояснять ситуацию, особенно если это старшие наши родители, родственники, от которых мы не можем избавиться, но мы должны их любить, по идее. И, соответственно, с ними уже надо немножко разбираться. Вот. Поэтому, если мы говорим про грусть, то она нас останавливает, она дает нам передышку, она дает нам возможность привести себя в порядок и набраться сил. Если мы говорим про страх, то он говорит нам неверное направление. Нужно бежать оттуда, останавливаться, избегать, предупредить какую-то катастрофу. То есть страх — это когда мы, например, идем по улице, делаем шаг, второй, видим машину, она на нас выскакивает с бешеной скоростью, и мы избегаем столкновения с ней и из-за этого шаг дальше не делаем. То есть оно тоже, эмоция такая переходная между грустью и гневом, потому что страх, он как бы и подтормаживает, но и при этом он понимает, от чего он бежит, потому что грусть еще не понимает, от чего она даже убегает. То есть там просто полное отсутствие, полная опустошенность. Если мы говорим про минимум-максимум грусти, то это скука и опустошенность как максимум. То есть скука — это когда нам так, мы здесь не хотим быть, нас здесь нет. А опустошенность — это прямо полный такой провал, где никаких связей, ничего. Почему грусть считается одной из таких... Она относится к невежественной категории эмоций. Если брать по гунам, невежество — это отсутствие полное, то есть отсутствие движения, отсутствие связи. В принципе, грусть как таковая для нас, как для души, не характерна, потому что душа имеет активную природу, а грусть как бы она такая, раз, тебя нет. Страх, он уже имеет полуневежественную, полустрастную категорию по гунам, аспекты. Когда ты уже убегаешь, то есть у тебя есть движение, ты четко знаешь, от чего бежишь, и он при этом не действует вперед целенаправленно, в отличие от гнева. Гнев, он конкретно знает, что поменять. Он конкретно видит, так, вот этот человек мне вообще не нравится, вот эту черту характера я буду менять в нем, я буду сейчас с ним говорить, и я конкретно буду это делать, то есть я иду вперед. И это уже функция гнева, и он ответственен за трансформации, за изменения. Даже вот эти внутренние наши вещи, которые мы хотим поменять, это тоже функция гнева. Значит, и у него минимум — это раздражение, максимум — это ярость. Такие проявления. У страха — это минимум волнение, и максимум — это ужас, паника. И если мы говорим про радость, то минимум — это интерес, максимум — это экстаз. Радость, она тоже считается переходной эмоцией, как и страх. У радости также есть активный компонент в виде страсти — и это ажиотаж, некое движение, то есть когда мы вдохновлены, это ее функция радости, мы куда-то идем, стремимся, и мы продолжаем делать то, что делали. И некая компонента благости, то есть как бы продолжение сопричастности, она тоже в радости есть. И если мы говорим о любви, почему тоже сложная функция, эмоция для определения, потому что у нее также есть спокойствие как функция. То есть любовь отвечает за сопричастность, ее сложно почувствовать, но когда мы строим связь с другим человеком, то есть, например, с чем мы можем строить связь? Мы понимаем, что вот его тело, мы тоже о нем заботимся, то есть у нас есть связь с его телом. Очень, кстати, хорошо это видно, когда мамы чувствуют потребности ребенка. У них очень сильная связь с телом ребенка. Буквально оно из них создано, соткано из наших клеточек. И мамы, конечно, понимают, когда ребенок голодный, когда он уставший, когда он хочет в туалет и так далее. То есть ты очень хорошо держишь с ним связь, и вот это называется такая материнская любовь. Это первый аспект физический. Если мы идем к тонкому телу, то эмоционально мы будем понимать, понимание — это функция, это первое минимум проявления любви, и максимум проявления любви — это самозабвение, когда ты полностью растворяешься в другом человеке. Или не человеке. Может быть процесс, может быть Господь. У кого как повезло обусловиться. И поэтому любовь, если мы дальше ее рассматриваем, она может идти как эмоциональная связь с другим человеком. Мы понимаем то, что чувствует другой человек. Естественно, мы не можем это сделать, если мы не понимаем, что мы сами чувствуем. Естественно, мы не можем это сделать, если мы не понимаем, какие в принципе есть эмоции, какие есть чувства. Это, так вот сложилось. Нам надо через разум все-таки анализировать, да, то, что у нас в жизни есть. И эмоционально мы можем понимать или не понимать другого человека. Зависит от того, насколько у нас богатый опыт соприкосновения с различными людьми, с различными альтернативными эмоциями. То есть почему это от опыта очень сильно зависит и завязано на впечатлениях прошлых? Потому что чем больше мы видим людей, тем больше мы видим, что у меня аллергии на яблоко нет, у другого есть, он будет его не любить. у меня, например, отношения с родителями хорошие, у другого его били палками, допустим, в детстве. Но, естественно, у него не будет хороших отношений. Поэтому такие оценки, что «Ой, ну почему ты не любишь родителей? Ой, ну почему ты не хочешь детей? Ой, почему ты не хочешь замуж?» Но это нормальная история, потому что у каждого человека в прошлом есть свои какие-то опыты. И это очень, кстати, важно учитывать при построении семьи. Потому что вот у тебя есть другой человек, это мужчина, у него опыт вообще жизни совершенно другой. Мы тут говорим об индивидуальности, как об аспекте нашей жизни, которая у каждого есть, у каждого она своя. И у него, естественно, с родителями сложатся одни отношения, у тебя с его же родителями могут сложиться другие отношения, и ты будешь не понимать, такая прекрасная мама, он ее не любит. Ну, было почему? У него есть определенный опыт, у него есть определенные задачи, которые он тоже, соответственно, решает. И это сопричастность к эмоциям. Интеллектуальная сопричастность также есть. Это также относится к тонкому телу, к нашему разуму. То есть мы должны понимать, что у каждого человека есть альтернативные мысли, альтернативное видение. Он откуда-то что-то прочитал. Естественно, мы не читаем одно и то же, не слушаем одних и тех же людей. Естественно, у нас не одно и то же тело, не одни и те же ситуации, не одни и те же родственники и так далее. То есть, естественно, у другого человека будет отличаться мнение насчет каждого аспекта жизни. И очень повезло, если оно совпадает с твоим. Особенно, если это относится к родным. А если не совпадает, тоже бывает. Поэтому сопричастность как понимание, как уважение к другому человеку, к его видению мира, к его эмоциям, к его телу, они, соответственно, составляют часть нашей сопричастности к нему. И последнее — это духовная сфера. Причем психология почему-то считается психическое тело, оно считается эмоциональным и интеллектуальным. Хотя, в принципе, психика с греческого — это психос, это душа. То есть, по факту, к душе тонкое тело, ну, оно немножко не дружит они. Ну, как не дружит? Дружит, но это не одно и то же. Вот. Поэтому душевный план, духовный план. Если, например, у нас нет какой-то традиции, это не означает, что нет духовности у человека. У него все равно есть качество. Качество — это не интеллект, качество — это не эмоции, качество — это не тело. Куда оно относится, естественно, к духовному плану. И также это, соответственно, наши отношения с духовностью, как бы с Богом, с писаниями, со святыми вещами. Это четвертый план нашей личности. И сюда же относится удача в виде кармы, то есть пришло нам, не пришло, по опыту туда же в духовность, потому что мы платим за это своими качествами. Чем больше у нас качеств, тем больше, соответственно, по карме нам придет позитива. И если, ну или негатива, кому как повезло. И если еще один момент, не только удача, это еще, в принципе, благочестие. Когда мы строим семью, получается, у нас есть три аспекта, которые как киты, как базис, должны иметься. Знание, благочестие и пример. Знание, соответственно, понятно. Если ты не понимаешь, что твоя природа отличная от мужской, это вот печально, может быть, закончится. Благочестие. Это когда я, например, плачу своей нежностью за мужскую, как это, остроту, за его решительность, за его ненежность, по факту. То есть мы составляем друг с другом некую партию, как плюс-минус, когда наши качества, они абсолютно с другого полюса, нежели чем у мужчины. Если я нежная, он грубый, вот грубость, да? Если я нежная, он грубый, если я эмоциональная, он рациональный. Соответственно, если я рациональна, кто будет эмоциональным? Кто-то будет, и это не мы. И так далее. То есть благочестие — это очень важный параметр. Мы так по верхам немножко скачем, но оно входит в духовность. И вот все это важно учитывать, понимать, интерпретировать, и из этого тоже складывается сопричастность, потому что, естественно, у другого человека будут другие качества, будет другое благочестие, и когда мы вступаем в брак, допустим, или общаемся с другим человеком, естественным образом у него будет другие аспекты в жизни, которые есть или которых нет. И это тоже важно учитывать. При сопричастности и при интерпретации наших показаний от компаса эмоционального. И важный еще момент, то, что компас, он показывает направление. Он показывает наш путь. А путь — это степ-бай-степ, то есть шаг за шагом. И, естественно, мы так напором, наскоком не сможем все сразу пройти. То есть если мы обнаружили, вот пробежавшись так по каким-то важным аспектам жизни, что какие-то вещи выпадают, алгоритмы не работают, возможно, мы не обращали на них внимания. Это нормально, и это наша задача постепенно, как, знаете, вот вода грязная в стакане вымывается чистой водой, она же постепенно вымывается, она не может так сразу бамс, взорвалась и все чисто. Нет, такого, это большая редкость, и очень возвышенные люди, возможно, и могут такое сделать, да, когда берут и просто невероятную историю рассказывают. Раз, сел, начал читать молитву, 16 кругов, и каждый день, и все вообще экстаз. Не, ну, такое редко бывает. Естественно, мы берем свой уровень, мы идем потихоньку, мы идем постепенно, не спеша, потому что можно надорваться, да, так же, как мышцы накачиваются постепенно, так же и наши качества, и наши эмоции для нас проявляются и проясняются, так же и знания накапливаются постепенно, так же и качества. Поэтому здесь важна чуткость, важна последовательность и некие закономерности, да, то есть если вот мы говорим про эмоции и про наш компас, то чувства мы по факту используем в социальной сфере. То есть, в принципе, да, мы, конечно, можем там, сталкиваясь с материей, с чем-то неживым, с домом, допустим, с бытом, с какими-то другими аспектами, ну, которые не являются такими уж и межличностными, по крайней мере, на первый взгляд, то, конечно, у нас эмоций будет насчет этого мало. Ну, чего там природа? Вот она стоит, ну, сел ты, посидел под деревом. Ну, вот представим, что абстрагируемся от общества, вообще никого нет. Вот мы на необитаемом острове. Получается, да, у нас какие-то мысли будут, но эмоционально мы станем сухими постепенно со временем. Если особенно духовной практики нет, там вообще общаться не с кем, но откуда мы возьмем эти эмоции? По факту нас штормит и как-то кидает из одного в другое, когда мы общаемся. То есть, вот мы соприкоснулись с другим человеком, у него тоже какой-то эмоциональный фон, мы поговорили, но мы потом ходим и такие, да, чувствую что-то, надо с ним еще раз пообщаться, вот мне интересно было. Или наоборот, ну, как-то вот совсем нехорошо, надо что-то с этим делать, да, мне, может быть, и не стоит с ним так близко общаться на такие темы. И так далее. То есть эмоциональный фон по факту относится к социальному плану, к нашим межличностным взаимодействиям. И если, соответственно, мы хотим хорошо проработать эмоции и так далее, надо восстанавливать именно связи с людьми. Очень часто бывают вопросы такие, что я сейчас чувствую гнев, я сейчас там это что-то чувствую. От чего это? Ну, нет, оно так не бывает. Оно само по себе не возникает. Эмоции реактивные. Это всегда оценка, это всегда ответ какого-то взаимодействия. То есть у тебя не может быть ни на что эмоциональный фон. Даже касаемо женщин, все то же самое. Очень часто кажется, что ой, женщины там сидят, у них с ничего изменилось настроение. Нет, не с ничего. Нет, не с ничего. Не с ничего. Это почему не с ничего? Потому что она в своей голове, да, могла столкнуться. То есть физически ощутимо она ни с кем не общалась, но внутри в голове с образами она все-таки пообщалась. То есть у нее был какой-то контакт с каким-то человеком, допустим, с родным. Да, она вспомнила про маму, как она там на нее кричала в детстве. И, конечно, у нее испортится настроение. Или, допустим, она не женщина, не понимает, как общаться с бытом, в браке с бытом, потому что у нее ребенок и муж еще что-то там, и завал, и просто невероятная загруженность. Естественно, она будет грустная, потому что она не знает, что с этим делать. То есть это не с ничего. Поэтому должна быть какая-то конкретная привязка с личностями и с каким-то процессом, возможно. То есть что-то конкретно нас напрягает или нас радует. Тоже, ну, как правило, из ничего оно не бывает. Если так покопаться, то всегда есть причина. Поэтому эмоции мы всегда начинаем прорабатывать, если это нужно. Если хочется их больше понять, больше какой-то такой радости в жизни, в том числе и блага, например, такие как отношения. Отношения – это материнская линия, то есть мы все прекрасно знаем, что по маме идет богатство, отношения, семья, там, женственность, быт, да, и так далее. То есть если отношения с мамой есть, как это говорят, значит, вот это у тебя будет. Если по папе, то это разум, социальное предназначение, будем его так говорить, не работа, а то нас не воспринимают работу как «ра» — это солнце, а «ботать» — это говорить. То есть говорить с оптимизмом, солнцем — это вообще-то такое старославянское слово, по идее. Валерий Синельников об этом писал в своих книгах. А, ну, предназначение как-то лучше воспринимается, что у нас работа — это как это ты куда-то пошел батрачить просто, как раб. Вот. И, соответственно, предназначение по папе, финансы по папе, связи социальные по папе — все как бы вот оттуда, да? Если у тебя есть отношения с папой, значит, у тебя как бы все хорошо в этих сферах. Отношения что означает? Я их люблю. Не то, что мы с ними общаемся даже иногда. Иногда бывают периоды, когда человек не может общаться с родителями. Ну, допустим, грубо говоря, их нет. Ну, ушли, да, да. Там душа покинула тело, и все. Или когда ты начинаешь работу со взаимоотношениями, ты можешь в какой-то момент не общаться со своими родными. Это тоже бывает, это тоже нормально. Это тоже, ну, кто начал заниматься духовной практикой, наверняка все проходили разрыв отношений. Это очень такая история. И просто банально, как бы ты с ними не общаешься, какое-то время ты выдерживаешь. Но ты по отношению к ним чувствуешь уважение, принятие. Ты разбираешься, ты активно работаешь над этим, над отношениями с ними. И тогда у тебя вот эти все сферы восстанавливаются. И даже без разницы, ну, допустим, бывают даже такие ситуации. Вот ты идешь на общение с человеком, разговариваешь с ним, а он тебя ненавидит. Ну, буквально он там тебя вот просто не воспринимает, раздражается постоянно. Но ты к нему хорошо относишься. Вообще не твоя задача. Это его задача — решать его вопросы. Если ты к нему хорошо относишься, отношения есть. Если ты с ним общаешься, отходишь от него, за глаза говоришь, какой это человек плохой, все, отношений нет. Вот это и есть отношение твое с кем-то или их нет. Вот об этом мы и ведем речь. То есть эмоции, они всегда нам показывают, какая из сфер нашей жизни стоит, какие из отношений мы должны полечить. И вот эти все бытовые вещи, обыденные в виде удачи, финансов, быта, они нам тоже показывают. Здоровье, кстати говоря, тоже. Здоровье — это первый показатель базисный, который нам говорит, что у нас что-то не так с отношениями и с эмоциями. Потому что эмоции выходят как? Они же у нас там появляются, внутри крутятся, а потом мы о них говорим. Ну, то есть мы как-то еще можем топнуть ножкой, там как-то порадоваться, улыбнуться, проявить это мимикой и жесты. А если мы ничего не делаем, куда они уходят? Это же энергия. И оно застревает в последнем пристанище для эмоций в теле и копится там. То есть это мы говорим про психосоматику, соответственно, такое тоже бывает. Поэтому важность эмоций сложно переоценить. А самое главное, коли мы пошли про духовность говорить, то любовь-то к Богу, это что же эмоции? Что же эмоции в духовном мире-то, они тоже есть. Только отличие нашего мира духовного в том, что мы через вот эти трансформационные эмоции, то есть через гнев, через какие-то вот эти вещи, которые нас вот прямо подзаряжают на то, чтобы учиться, мы приходим к любви, к экстазу, к радости, к сопричастности. А там наоборот. Там у тебя любовь и радость, экстаз — это вот постоянное состояние, а как бы грусть, вот страх, они же тоже испытываются. Но они в маленьком количестве испытываются, чтобы было вот больше вкусов, больше интереса в жизни. Это можно, кстати, почувствовать и в нашем мире, в обыденности, когда у тебя очень хорошие отношения с каким-то человеком, и вот ты вот в основном его любишь, у вас превалирующие такие классные, теплые отношения, и немножко так вы иногда друг друга подразниваете, как-то подначиваете и так далее. То есть вот это вот немножко оттуда. И, конечно, выстраивая связь, то есть сопричастность, опять же, мы идем постепенно к каким-то возвышенным идеалам. Конечно, к интерпретации показаний наших тоже относится, что сопричастность может быть и к алкоголю, ну почему нет, связан, тоже вроде как любовь, но по последствиям, да, это деструктивная вещь, естественно, нельзя сказать, что это благо для человека и для окружающих. То есть мы, когда берем эмоции, мы должны понимать, что связь — это всегда, когда вот есть я и есть кто-то. Вот эта связь. То есть она без одного компонента не работает. И когда есть я, допустим, который, ну, занимается какими-то вещами, которые могут разрушить отношения, то, соответственно, второй человек из этих отношений выкидывается. Так же самое, как если я ориентируюсь на другого человека и выкидываю из этой связи себя. Вот это для женщин характерно. Меня нет, я служу всем. У-у-у. Нет, так не получится. Ты дослужишься до того, что все связи будут разрушены, потому что ты не учитываешь другой компонент, на который тоже строится любовь. Ты. Вот. Поэтому такие вещи, такие самые актуальные, самые направляющие мы рассмотрели сегодня. Возможно, у нас уже есть вопросы, и мы будем рады на них ответить, подумать над ними.
Да, спасибо вам большое, дорогая Ольга, за то, что поднимаете эту тему, тему эмоций. Действительно, как ценно разбираться в своем внутреннем мире и в мире наших близких. И интересные вопросы нам прислали, например, вот такой. «Здравствуйте, понимаю, что обижаюсь не на мужа, а на его невнимательность по отношению ко мне. Но что делать, если это происходит из раза в раз, и уже кажется, что это проявление его равнодушия?»
Да, хороший вопрос. Надо говорить. Просто спросить, почему, ну, так вот происходит. Да, то есть первый момент. В принципе, в семье должно быть какое-то время, которое мы уделяем друг другу. То есть это должно быть у нас в графике, это должно быть проговорено. Потому что очень часто мы... С мужчинами, когда общаемся, мы себе очень многие вещи можем надумывать. И я сама сталкиваюсь постоянно с этими вещами. Это нормально абсолютно, что мы хотим внимания, это важно, это нужно. И с мужчиной надо договориться. Дорогой мой муж, пожалуйста, вот у тебя, например, в день, скорее всего, есть где-то 5-10 минут. Говорю, давай с тобой просто посидим, вечерком поговорим. Мне так хочется, чтобы ты со мной поговорил. Обсуждать эти темы обязательно в спокойной обстановке, когда муж покушал, он уравновешен, отдохнул после работы, когда ты тоже не будешь его пилить, как мы это очень любим. Да, то есть это не повлияет на отношения эффективным и нужным для нас образом. Поэтому надо договориться, во-первых, просто чисто по тайм-менеджменту. Давай мы с тобой будем разговаривать. И вот раз, если он на это согласился, значит, он все-таки тебя как-то ценит, да? Второй момент. Конечно, мы должны обязательно также говорить мужчинам о том, каким образом мы хотим, чтобы к нам относились. Да? То есть он может вообще не понимать, что тебе надо, чтобы тебя гладили, допустим. Но вот ему это не надо, он не так это чувствует. Поэтому тоже важно обсуждать, какие вещи вы хотели бы, если это в его силах. Понятное дело, что там, дорогой, принеси мне завтра миллион. Ну, вряд ли. Да, то есть в адекватных пределах, как вы видите, что муж может, что он хочет, да. Ну, хотя они обычно и не хотят, они, если уставшие, очень редко, когда они прямо хотят нас еще гладить, потом и слушать. То есть лучше начинать вводить эти все истории, когда у тебя такое приподнятое настроение немножко, хотя бы бодриться. Поначалу будет тяжело, конечно, но постепенно надо выводить мужчину на то, что сначала это должно быть приятно, то есть у него должно быть какое-то подкрепление прям позитивное, а потом можно обсуждать какие-то уже такие серьезные бытовые вопросы. Ну, допустим, вы недельку посидели на позитиве, и потом так потихонечку начинаете его подгружать вещами, например, которые должны быть обсуждены там, по быту еще по каким-то вещам. Вот. Это первые нюансы, которые надо учитывать при том, когда ты чувствуешь, что тебе не хватает от него поддержки, внимания, заботы, ну, каких-то вот этих вещей. Второй момент. Что касается служения нашего ему, потому что очень часто мы, женщины, можем требовать, но не давать. Тут тоже такой нюансик, когда ты, например, не знаю, бывают такие случаи, вдруг актуально, ну, не кормишь его, допустим, совсем, да, там, не раскладываешь хотя бы еду, если совсем ценно, да, то хотя бы разложить еду, хотя бы уделить ему время, хотя бы сделать что-то, что ему тоже важно и нужно, это тоже как бы имеет место быть, потому что бывает такое, что женщины, допустим, сидят, они, хочу и буду, мне нужно это, мне нужно то, а сами не дают. Возможно, не знаю, как бы нюансов не видно. И еще один очень важный момент, сама тоже через это проходила, когда ты лишён других отношений, ты будешь действительно много требовать от других людей. И даже если тебе действительно много дают, и ты это получаешь, то, допустим, с родителями у тебя нет отношений. Тебе хочется общаться с мамой, с папой, с сестрами, с, не знаю, детьми, с Богом, да, если это актуально для вас. Но у тебя там проблемы, тут проблемы, здесь проблемы, там проблемы, ты не можешь ни с кем пообщаться нормально. Естественно, ты будешь выцыганивать всю эту любовь у одного человека, а он просто не потянет. Просто не потянет этой нагрузки. Поэтому какой вариант? Да, обязательно молитва, потому что, вы знаете, когда все рушится, самолет падает, последнее, что мы делаем, а по идее должно быть первое, это молимся. Ну, буквально можно, например, если ну, там джапа или еще что-то не заходит, совсем не заходит, да, ну такое тоже бывает. Просто попросите разума, типа, скажите, Бог, ну, пожалуйста, я знаю, что ты наш друг, что ты там вот с нами, за нами все время следишь, что ты вот все время нам хочешь помочь. Ну, пожалуйста, помоги мне разобраться, что конкретно в этом случае мне надо. Очень хорошая молитва, я не знаю, оптинских старцев, его по-разному называют. Господь, дай, пожалуйста, мне силы выдержать, изменить то, что я изменить в силах. Дай, пожалуйста, терпение выдержать то, что я изменить не в силах. И дай, пожалуйста, разума разделить одно от другого. Это очень классная вещь, потому что по вопросу вот так вот, я не могу точно сказать, что для вас делает ваш муж. Допустим, у вас могли быть непростроенные отношения, да, до брака, и он, не знаю, вас там осуждает, оскорбляет, кричит, еще что-то, не дай бог, бьет или какое-то любое другое вид насилия. Естественно, это вопрос вот не об этом, не о том, что, милый, давай поговорим, тут уже конкретно надо защищать свои личные границы и целостность, потому что когда психика подвергается каким-то атакам, и физика тем более, то, ну, вообще речь не пойдет о том, что ты ему будешь служить. Навряд ли, да. Если у вас действительно хорошие отношения, муж в вас вкладывается, он зарабатывает деньги, у него все хорошо. Ну, допустим, мы это не оцениваем как-то должным образом, хотя это очень серьезные вещи. Попробуй пойти заработать деньги в наше время. Ты там вообще сгорбатишься, не знаю, что с тобой произойдет. У тебя 24/7 работы будет. Получается, тут тоже важно, да, как бы акцент тогда сделать на том, что я ценю эти моменты, вот отношения добирают и так далее. Ну, а если у тебя все по всем остальным вот этим сферам хорошо, получается, ты такой, ну да, давай поговорим, давай там вот я тебе расскажу, как мне нравится, а что тебе нравится. И вот такой вот разговор по душам. То есть вот есть три категории: невежество, страсть и благость. Выбирайте, какой вам вариант подходит, все в дом.
Да, благодарю. Конечно, искусство отношений — это большая тема, и в нее можно углубляться бесконечно, но те новые шаги, которые вы дали, они, я думаю, могут поддержать прекрасное чувство в отношениях. Как раз про это следующий вопрос. Как поддерживать любовь в отношениях, особенно когда есть некое чувство рутины?
Классный вопрос. Ну, наверное, женский. Я подразумеваю, у женщин в основном. Да. Никак. Если у тебя нет рутины, тайм-менеджмента, никак. Тебя убьет это просто. Ну, смотрите, про что я говорю. Нас просто к этому не учат, этому не обучают. Но по идее, если мы берем ведический стандарт, давайте начнем с нормы, то там было много женщин в доме. Сейчас объясню, почему это так важно. Потому что, допустим, я выпала из графика и заболела. Ну, неделю. Ну, допустим, меня свалила какая-то хандра. Кто за меня будет готовить? Если муж на работе. Вот он работает. Кто будет готовить? Для детей, для меня. Кто стирать будет, кто убираться будет. Кто это будет делать? Никто. Я, и только я. Поэтому, когда было общество ведическое, там можно было заменить, ты могла выпасть из графика, и, в принципе, для женщины это было абсолютно нормально. То есть она такая, раз там поделала, там поделала, сегодня хочу готовлю, не хочу готовить моя бабушка, мама, сестра, еще кто-то, а сейчас как бы нет. Такого не, такой прерогативы нет. Так же самое, как и у мужчин, у них нет прерогативы не работать. За них никто деньги не заработает. Ну, допустим, если мы берем стандартное распределение обязанностей, я домохозяйка, муж работает. Если, соответственно, женщина работает, там вообще тем более понятно, что быт он уйдет на совсем задний план, потому что если она вынуждена работать за деньги, не просто так, потому что хочет, то получается, эту часть финансов никто не заработает без нее. Естественно, она будет пахать. Это по понятным как бы алгоритмам все работает. Поэтому сейчас, как бы странно это ни звучало, нужны мужские подходы в нашем женском мире. 100%. Сама столкнулась с такой проблемой, когда вышла в домохозяйство. И вот тут очень интересный момент. Даже если ты вдруг не работаешь и думаешь, что когда ты входишь в дом, ну, в дом, в смысле, домохозяйкой станешь, у тебя будет больше свободного времени? Нет. У тебя будет столько же обязанностей, ты найдешь, что поделать. То есть в любом случае, знаете, это актуальная проблема для всех. Что делать? Составлять тайм-менеджмент. Просто обучаться этим вещам. Ну, допустим, если мы берем посуду, любую вообще вещь, если ты ее берешь, то ты кладешь на место. У нас очень часто организуется бардак, когда вещи, во-первых, у них нет места. Ну, допустим, банально, ты расчесываешься, предположим, гипотетически, на первом этаже, а несешь расческу на второй. Это логистика просто ну, безумная, да? Ты никогда не будешь класть расческу на место, у тебя всегда будет бардак в расческу. Это чисто по одному пункту. А так в вещах у нас вообще много всего. Это первый момент, да, класть на место. Потом, например, посуда. Если ты ее взял, ты сразу ее моешь, потому что она засохшая, естественно, моется дольше. И так далее. То есть есть очень огромное количество нюансов. Там постель сразу встала за правило. То есть делать на опережение, посуду замачивать, брать посудомойки. Обязательно пользоваться сейчас техникой, потому что наши служатки – это наша техника. Но сейчас без этого никак. И тем более, если ты держишь высокие стандарты. Вообще есть курсы. Я сама у мегамамы обучалась, да, то есть там вот эти все вещи рассказываются про посуду, про то, как готовить за час, как делать заготовки, как распределять круговорот белья строить. Этому реально всему надо учиться. По идее, у нас почему такие проблемы? Потому что, по-хорошему говоря, к 14 годам ты должен уметь делать все. Ну, абсолютно. То есть это уже взрослый человек. То есть я должна уметь не просто вести быт. Вот я говорю о таких сейчас вещах, да, которые, казалось бы, ты будешь тратить на них еще больше времени. На самом деле нет. Они сильно тебе упрощают процессы готовки. У меня, например, всегда на кухне было просто огромное количество посуды, потому что банально я с детства ее не мыла за собой сразу. Я не носила ее. Ну, у кого-то, может быть, это не актуально, но для меня это была катастрофа. Да, у кого-то там в вещах проблемы. Или, например, мы понакупаем всего, и потом это все стоит, да, без распределения и так далее. То есть... И надо просто этими вещами немножко позаниматься. И к 14 годам, по идее, мы должны делать все. Мало того, мы не просто должны уметь быстро готовить. Не просто чистить туалет, а его чистить за 2 минуты, буквально за 2 минуты. У тебя должны для этого стоять рядом губки, стоять моющие средства. То есть, чтобы ты просто пришел в туалет, там, сходил, взял это все, чик-чик-чик, пошеркал, и все. И у тебя за 2 минуты каждый день чистый туалет. Тебе не надо на это тратить уйму времени, потому что генеральная уборка – это пухлом убивает все силы, время и так далее. У каждой женщины абсолютно нет времени в дне, в сутках столько часов, чтобы ты целый день занималась бытом, потому что у тебя еще есть дети, еще есть муж и так далее и тому подобное. Мало того, ты не просто должна делать быстро, делать качественно и делать закономерно эти вещи, ну, потому что я не буду, например, мыть полы, а потом вытирать пыль, да, то есть пыль просто на полы опять упадет, у тебя все грязно. Эта закономерность должна быть определенная. Мало того, ты еще должна уметь встроить свой отдых в этот график, потому что когда у тебя нет отдыха, и вот к чему мы подбираемся, когда мы говорим про любовь. Естественно, у тебя быт съедает все время, у тебя нет отдыха. Естественно, у тебя любви не будет, потому что эмоциональный ресурс – это в том числе ресурс нашей жизненной энергии. И если у тебя ее нет, ну откуда у тебя эмоции? Любовь, естественно, не сохраняется. Поэтому очень рекомендую познакомиться, возможно, другую систему брать, которая тебе подойдет. Познакомиться с тем, как вести быт так, чтобы это не убивало тебя, твое время, чтобы оно... Это большая задача просто. Я знаю, с чем сталкиваются женщины, это очень большая задача. Я так вот, ну, прям в двух словах это не скажешь. Там действительно нужна закономерность, самое главное — анализ. Что ты делаешь, как и для чего. И, конечно, очень такая, ну, общая рекомендация, да, ну, это действительно находить время для отдыха, просить близких о помощи. Ну, а ты будешь просить о помощи, а если ты не делаешь этого сама, ну, как ты будешь просить о помощи? У тебя же нет алгоритма, ты же их тоже убьешь. Но, в принципе, если есть отношения, допустим, можно попросить супруга, я так тоже делала, в какой-то момент там, подменить тебя, пожалуйста, приготовь быстренько вот это, у меня сейчас вообще никак. Если есть дети, то включать их в этот процесс, потому что дети, в принципе, то есть мы не должны за ними постоянно бегать. Они с, там, 4-5 лет уже очень... интересуются тем, как готовить, как прибираться. Они смотрят, что ты делаешь, им хочется это делать. Мы не должны быть прислугой для детей, мы должны их аккуратно, деликатно включать в этот процесс обучения. То есть у меня, например, у сестры парень 12 лет, он просто максимально автономен. Он мог все приготовить, помочь. Он мог сходить в магазин. И это не было для него непосильной задачей, потому что он вовремя был обучен с любовью это делать, и он умел, он помогал, и это нормально. То есть это тоже аспект надо учитывать. Я не знаю, сколько у вас членов в семье. Я не знаю, как бы, есть ли там дети, есть ли там муж, какие у вас отношения, опять же, можете ли вы попросить или нет, насколько долго у вас не было отдыха, какое состояние у вас физического тела. Эти все вещи влияют на нашу любовь, однозначно. То есть мы знаем прецеденты, когда, грубо говоря, дефицит витамина В12, ты не спишь ночами, у тебя нервное напряжение и так далее. Там тоже речь про любовь не идет. То есть здесь конкретно, конечно, вопрос не такой, не тонкий, а скорее вот прямо грубый, физический, и прямо вот это пощупать и сделать. Начать, по крайней мере. Ну, опять же, немножко облегчить такую, не нагнетать, да, то, что это будет постепенно, это будет все вот... Как я говорила, разные аспекты могут учитываться. Можно сейчас на экстрен какие-то моменты даже из быта выпустить, допустим. Ну, просто понизить стандарты, да, для начала, хотя бы так. И немножко посмотреть, пообучаться, как это делают люди, у которых быстро получается все делать и отдыхать при этом. Это можно сделать.
Благодарю, действительно, очень разумный ответ, как часто у нас просто не хватает элементарно времени на отдых и в каком ресурсе может идти речь. Еще один вопрос тоже, мне кажется, в продолжении этой темы. Сейчас такой период, когда приходится работать, плюс ребенок 4 года. Я устаю, потому что поэтому общий эмоциональный фон уныло вымотанный. Что можно с этим сделать?
Пока что принять, что это нормально. Не знаю, какая у вас работа, очень навряд ли что вдохновляющая, потому что если эмоциональный фон вымотан, значит, работа не приносит счастья, как она по факту могла бы приносить. Ребенок 4 года, да, это маленький, видимо, у тебя, ну, я не у вас имею в виду, да, а у тебя, в смысле, как пример, у тебя еще не хватает времени и на ребенка, не знаю, там есть мужчина или нет, тоже не сказано. В общем, эти все аспекты, они важны. Допустим, если есть мужчина, тогда можно потихонечку начать выцыганивать для себя время на отдых и как-то договариваться, что ты чуть меньше работаешь. Вероятно, что мужчины нет, естественно, ребенок в детском саду, в принципе, как бы с ребенком вопрос решен, да, то есть мы его уже куда-то пристроили. Это нормально. Опять же, не слушайте, пожалуйста, людей, которые говорят, что ну, там плохо, что ребенок в детский сад пошел и так далее. Ну да, конечно, это не сильно здорово в итоге, но если у тебя вариантов нет, ну какие? Да, могут быть вещи. Потом по работе. По факту мы работаем за финансы в этом случае, да? Получается очень хорошо посмотреть отношения с мамой и с папой. Почему? Если вопрос уткнулся в то, что мы не справляемся, это значит, какие-то есть тонкие моменты, которые нужно решить для того, чтобы привлечь благочестие и удачу. Допустим, как это может сработать? Если у вас получится еще выстроить какие-то отношения, Троцкого, пожалуйста, Дмитрия, послушайте. У него уже сейчас лекции есть, просто к тому, чтобы ну, вы порешали вопрос быстрее, да, и эффективнее. Если у тебя есть папа и мама, соответственно, выстраиваешь с ними отношения по вот этой методике, очень хорошая, она рабочая, мы проверили, все хорошо. Там тоже ведические знания, ну, немножко в другое направление, но все как бы закономерно, законно. И ты выстраиваешь с ними отношения, значит, и у тебя появляется достаток. То есть ты можешь работать чуть меньше. У тебя освобождается время. Возможно, у тебя наладятся связи. Если, допустим, у тебя не через финансы карма приходит, их не хватает, да, то у тебя, возможно, появятся какие-то связи. Сменится начальник, улучшится состояние здоровья и так далее. То есть тебе сейчас, получается, нужно благочестие очень хорошо набирать вам. Да? И это все облегчит ситуацию. Однозначно. То есть тут мы... Сейчас скажу, с чем боремся. Мы здесь боремся не с бытом. То есть если вот предыдущий вопрос, он был конкретно про быт. Тут проблема не в том, что здесь не хватает судьбы, влияния, удачи, ресурсов. То есть это через духовность. Если предыдущая сфера, она была про больше физические и про отношения, то здесь именно про духовность. Молитва, опять же, 200%, потому что судьба всегда перебарывается молитвой. И может быть неблагоприятный период запросто. Да, у нас с мужем тоже, как бы ты чем ни занимался, духовной практикой, не духовной, эмоциями, не эмоциями, вот пока ты не пройдешь вот этот период, у тебя все будет примерно таким образом. Да. Поэтому 100% удача, 100% стараемся, знаете, вот так вот бескорыстно немножко помогать. Это, знаете, это плюсик в карму. Ну, допустим, ты работаешь на работе, там раз какие-то услуги оказал, и вот человеку прям понравилось, он тебя поблагодарил, он тебе дал благословение по факту. Раз ты набрал благословение здесь, там, еще что-то где-то, там, прохожему помог. И это тебя немножко будет поднимать, то есть твое благодарение. Благочестие, оно будет расти и перевешивать вот это вот все то, что сейчас угнетает. Дальше, если есть время заниматься духовной практикой, ну почему я начинаю с таких бытовых вещей? Потому что, как правило, времени-то нет, еще на духовную практику там еще часто себя запихнуть или хотя бы джапу там почитать, еще что-то. Как правило, нет, да? Поэтому с таких примитивных вещей. А потом, если все-таки есть возможность, то все-таки лучше там поизучать писание и так далее. Это немножко твой разум почистит, и ты можешь увидеть алгоритмы, по которым ты можешь сократить работу и увеличить выхлоп, то есть эффективность, да, на финансы как-то повлиять. Про отношения с родителями сказали, ну и сейчас про отдых речь не идет. Когда ты работаешь, все-таки в основном тебе нужно именно удачу вот эту вот привлечь. И когда она привлечется, и вы сможете дать себе выходной, его надо дать. Потому что в такой активной работе, когда ты являешься и мамой, и папой, и братом, и дядей, и, ну, вообще всеми остальными, и тебе надо тащить семью, очень сложно потом перестроиться, даже когда есть шанс, и посмотрите, может быть, у вас сейчас есть шанс, да, дать себе отдых. Ну, буквально на все забить, это нормально, там, не знаю, пить сериальчик, еще что-то делать. Ну, 4 года, конечно, вряд ли у тебя с ребенком сильно получится, но вдруг получится, вдруг его получится сдать, там, маме, папе, еще кому-то. Постройте отношения, это очень, кстати, повлияет на то, что и с ребенком помогут, и финансово могут помочь. То есть, в любом случае, конечно, поддержка и защита нужна. В одиночку сложно справляться, правда. Но если есть шанс, то надо попытаться. Общие рекомендации много разных. Вот. Ну, по крайней мере, опять же, нюансов как бы мы много не знаем, но какие могут помочь.
Да, хочется пожелать слушательнице, которая задала этот вопрос, счастья и найти этот ресурс в своей жизни, чтобы вывести свое состояние на новый уровень наполненности. Последний вопрос успеем сегодня озвучить. Вот такой. Благодарю за эфир. У меня возник вопрос, что же такое совместимость в паре, если, как я поняла, Бог задумал это союзом противоположностей?
Угу. Да, хороший вопрос. Не совсем противоположностей. У нас есть три слова, и об этом здесь как классно сказать. Есть слово «однообразие», есть слово «разнообразие», а есть слово «безобразие». Смотрите, все слова про образы. Про образы. Первое «однообразие», либо «постоянство», чтобы оно не так нас смущало, это принцип мужской. Принцип. «Разнообразие» — принцип женский. Вот почему, кстати, женщин так сложно куда-то вот засунуть, она же постоянно разная. И безобразие – это принцип общечеловеческий и духовный. Мы можем буквально остаться без образа, когда без образа мужского или женского, то есть я по сути женщина, по факту мужчина, с чем сейчас сталкиваемся, ну и наоборот, я по сути мужчина, а по факту женщина. Это и так это безобразно выглядит, когда там, мужчина жалуется, знаете, вот это все. Ну, это безобразно. Когда женщина такая, ух, я сейчас все порешаю, я сейчас тут и я и баба, и мужик, и вот это все. Ну, нет, тоже как бы так себе, да, смотрится. И без образа, который по образу и подобию Бога, то есть общечеловеческий, это суть, да, это честность, вот это все. Поэтому не совсем не сказала бы, что мы противоположности уж такие. Даже если мы берем, откуда я это взяла, ну, как не я, все, у кого мы слушаем, да, всех, кого мы изучаем, инь-ян, вот этот вот из буддийской философии, знаете, символ. И в чем очень классная его особенность? Вот там есть такая черненькая часть, а есть такая беленькая часть. И в каждой из этих частей такие кружочки, и они противоположны. То есть, по факту, наша природа всегда, и мужская, и женская, она не может быть на 100% чистая. Если на 100%, это опять безобразно, потому что, ну как женщина не будет решительной? Она должна решительно исполнять свои обязанности. Как она не будет постоянно? Она должна постоянно выполнять бытовые рутины. Как мужчина не будет эмоциональным? Он должен проявлять любовь и доброту. То есть, в любом случае, мы не можем быть полностью противоположны. И у меня еще раз можно вопрос сначала, потому что я зацепилась за последний кусочек.
Да, конечно, сейчас его найду. У меня возник вопрос, что же такое совместимость в паре, если, как я поняла, Бог задумал нас союзом противоположностей.
Угу. Ну вот, и, соответственно, из чего складывается совместимость? Совместимость складывается из... Ну, по факту, твоей кармы, на самом деле. То есть не каждый человек тебя привлечет, и не каждый человек в то время, когда ты будешь привлекаться, будет рядом с тобой. Четко надо понимать, что в нужное время, в нужном месте ты встретишь того человека, с которым тебе суждено пройти этот отрезок времени. Поэтому какие-то моменты, конечно, есть, а-ля ты развиваешь в себе женственность или мужественность, ты начинаешь благородные качества в себе развивать и так далее. Естественно, есть эта работа. Но нужно понимать, что всегда любое событие складывается из двух вещей. Из твоих усилий и из воли Бога на это. Ты никуда от этого не денешься. Поэтому совместимость какая? Если вот чисто теоретическая, то вот примерно вот так. А если... Как сделать так, чтобы у меня с человеком были хорошие отношения? Получается, если еще нет человека, развивать в себе вот эти все самые качества, женские или мужские, в зависимости от того, кто вопрос задавал. И когда ты развиваешь эти качества, соответственно, больше и больше вероятность, что у человека, твоего избранника, будут проявлены на такой же процент его качества мужские. Если у тебя уже есть пара, то получается, ты должен немножко уже не только это делать, да, но еще и подстраиваться чуть-чуть под него. То есть корректировать в зависимости от индивидуальности, опять же, человека. Если он, например, там у него есть какие-то вкусовые предпочтения, ты раз и совместимость свою выстраиваешь с ним, да, то есть буквально готовишь какие-то блюда. Если он у тебя очень гневливый, допустим, ты, получается, его так аккуратненько смягчаешь, так говоришь, да-да-да, мы хорошие, все хоть доправить, про лев мой лев, и все. И как бы ты вот такую совместимость выстраиваешь. То есть уже в отношениях ты как бы подстраиваешься, да? То есть это разные этапы, когда ты в отношениях и без них. Ну, я предполагаю, что здесь больше такой философский вопрос, ну, на который, в принципе, уже немножко и ответили.
Я благодарю вас. Очень интересная тема. Мир эмоций, чувств. Здорово, что можно в ней разбираться, применяя это к нашим отношениям с близкими. Поэтому спасибо большое вам, дорогая Ольга, за то, что вы подняли. Насколько я знаю, у вас есть книга, посвященная этой теме, верно?
Да, да, у нас, да. Семья, она созрела, поэтому есть книга, которая... Ну, посвящена разбору каждой эмоции, да, вот мы предыдущие эфиры тоже давали, и альтернативным мыслям, как можно именно с собой работать. То есть это больше такая нацеленность на внутренний наш мир, который позволяет и, соответственно, других понимать, как и себя. Вот.
Здорово. Мне кажется, мы будем продолжать этим заниматься, потому что это действительно так важно, разбираться в себе, в том, что ты чувствуешь, переживаешь, и что ты вкладываешь в отношения с людьми. Поэтому спасибо вам. Мы тогда не прощаемся с вами, говорим до новой встречи. До свидания.
Спасибо большое, Анна. Спасибо большое, дорогие слушатели. Всех благ вам желаю. До скорых встреч.